Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Реформа армии в России. Заявление Госдумы о признании роли Сталина в расстреле польских офицеров под Катынью. Усиление мер безопасности в Германии. Массовые беспорядки в Рио-де-Жанейро. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Продолжим программу «Время свободы» разговором о реформировании российской армии. Реформирование, обещают в руководстве страны, будет идти по всем фронтам. Повышение денежного довольствия военнослужащих, техническое переоснащение и даже набор в армию по контракту иностранных граждан. К декабрю будут завершены основные мероприятия по переходу вооруженных сил на новый облик, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с военными. Кроме того, в стране продолжается осенний призыв, и, как говорят военные, план по призыву в этом году удастся выполнить на 100%. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
С 2012 года денежное довольствие российских военных будет расти и в результате армейской реформы должно увеличиться втрое. Президент Медведев подтвердил, что это будет сделано, даже несмотря на то, что есть проблемы с финансированием других программ.
Все те решения, которые были приняты, непростые решения, они все будут реализованы, включая вопрос по денежному довольствию. Мы договорились о том, что лейтенант должен получать 50 тысяч. Он будет эти деньги получать. Даже несмотря на то, что у нас есть проблемы с финансированием целого ряда государственных программ. Потому что иначе мы не сможем создать боеспособную армию.
Кроме того, пообещал президент Медведев, реформирование вооруженных сил будет находиться под самым жестким финансовым контролем. Это касается и вопросов перевооружения. В отношении российских производителей военной техники президент был очень строг.
Или нормальную технику будут делать, или придется с такими структурами контракты разрывать. У нас оборонный комплекс не маленький.
Заявление президента о том, что обещание по увеличению денежного довольствия военных будет выполнено, самая важная часть его выступления, считает независимый военный обозреватель Александр Гольц.
Первое и главное, ходили очень упорные слухи о том, что из-за финансовых трудностей правительство не выполнит своих обязательств по увеличению в 3 раза жалования военнослужащих. Президент заверил, что это произойдет. Второе. Он демонстративно поддержал Сердюкова. Тезисы о необходимости военной реформы были проговорены как командирами соединений. И их устами были сказаны довольно неприятные вещи. О том, например, что большая часть российского офицерского корпуса не способна служить правильным образом. Очень ясно дал понять, что не пойдет на поводу у российского ВПК, и российские вооруженные силы будут закупать то, что им нужно, а не то, что может производить военно-промышленный комплекс. Ну и не исключено, что Россия вернется на какие-то из оставленных ею военных баз за границей.
На службу в российскую армию, ко всему прочему, планируется привлекать иностранных граждан всех стран мира. Проект указа президента размещен на официальном сайте Министерства обороны. Иностранец должен владеть русским языком и сдать отпечатки пальцев. Желающий служить в российской армии иностранный гражданин должен быть в возрасте от 18 до 30 лет. Иностранцы не будут принимать присягу, а только подписывать контракт. После 3 лет службы военнослужащий будет иметь право ходатайствовать о получении российского паспорта. Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин полагает, что России сегодня больше нужны иностранные военные технологии, а не солдаты.
Реальная реформа началась в 2008 году. Она находится, на первоначальнейшем этапе, на этапе нулевого цикла. Сделано достаточно много и радикально, но при этом нынешние вооруженные силы, в общем-то, вряд ли способны защитить страну. Мы держимся только на ядерном потенциале, который тоже сокращается.
Что касается технического перевооружения, сейчас в этой области насколько современные вооружения производит российская оборонка, насколько они конкурентоспособны?
Пока что состояние катастрофическое здесь, потому что практически все наши предприятия производят сейчас советское, по сути, свое вооружение, причем в микроскопических количествах. А исключение составляет, вот, может быть, истребитель 5-го поколения, но он, собственно, пока находится на этапе испытаний. То есть здесь нужны совершенно радикальные меры, включая импорт. Потому что вообще и наши собственные предприятия, не попав в условия конкуренции, нормально не заработают.
В середине ноября появился проект указа президента о том, что в российской армии смогут служить иностранцы всех стран мира. Как вам подобное нововведение?
С одной стороны, у нас давно уже имеют право служить иностранцы, а с другой стороны, конечно, я к этому отношусь очень скептически, потому что я не очень понимаю, с какой стати иностранец будет защищать Россию. У нас, по-моему, совершенно забывают такую вещь, что армия вообще-то существует для защиты страны от внешней агрессии, а не для чего-нибудь еще. Так вот, я не понимаю, почему иностранец будет защищать Россию.
Ну, например, чтобы получить российский паспорт через 3 года.
Да, то есть это будут представители, так скажем, очень низкокачественных стран. У нас произошла люмпенизация вооруженных сил, и люмпены идут и по призыву, и по контракту. Теперь мы добавим еще и люмпенов из-за рубежа. По-моему, это проблему не решит, а усугубит.
Таково мнение военного эксперта Александра Храмчихина. Добавлю, что в российских вооруженных силах уже служат около 300 иностранцев. Граждане Таджикистана, их больше всего, Украины и Узбекистана. До окончания осеннего призыва в ряды вооруженных сил России остается чуть больше месяца. Военные утверждают, что план по призыву на этот раз удастся выполнить на 100%, а уклоняющихся от службы становится все меньше. В Союзе комитетов солдатских матерей в ответ заявляют о нарушениях, говорит ответственный секретарь Союза Валентина Мельникова.
Они план-то выполняют. Другое дело, что у нас уже по этому призыву уже ребята сотнями в госпитале отправлены. Уж я не знаю, может быть, даже где-то уже и уволенные есть. Это исключительно план на советский манер. 5-летку в 4 года. Не успеет до части доехать, уже мамашки бегут с документами, потому что ребята уже пишут, что там у кого-то колени распухли, у кого-то головные боли, у кого-то припадок эпилепсии. Все плохо, на самом деле, с призывом. Как отправляли больных, так они отправляют. Как отправляли от жены, от ребенка или от пенсионеров, родителей на другой конец любимой родины, так и отправляют.
Есть проблемы у тех, кто уже покидает ряды вооруженных сил. На Дальнем Востоке транспортная прокуратура обратилась к военному прокурору Дальневосточного военного округа с просьбой принять меры в связи с тем, что с железнодорожного вокзала в Хабаровске не могли уехать домой несколько сотен военнослужащих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Скопление бывших солдат-срочников было вызвано тем, что свои обязанности не выполнило Министерство обороны. Такой вывод сделала Дальневосточная транспортная прокуратура по результатам проверки. Дело в том, что оборонное ведомство должно заранее резервировать места для увольняемых в запас. Это предусмотрено договором Министерства и компании РЖД. Однако вовремя этого сделано не было. Кроме того, денег им было выдано, что называется, по минимуму. Служившие срочники продолжают прибывать в Хабаровск для пересадки, поэтому Дальневосточная транспортная прокуратура будет и дальше следить за ситуацией.
Напомню, что реформирование российских вооруженных сил, переоснащение новой современной техникой и улучшение облика армии по планам руководства страны должно завершиться к 2020 году. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление о катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что российские компании, работающие в Европе, нередко сталкиваются с проблемами, имеющими политическую подоплеку. В деле о нападении на журналиста газеты «Коммерсанта» Олега Кашина, который был жестоко избит 6 ноября в Москве, появились новые версии, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Подробностей он не привел. Президент Украины Виктор Янукович прибыл с визитом в Россию для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – документальное кино. Режиссер Сергей Буковский, герои его фильма «Назови свое имя». Фильм рассказывает об украинских евреях, жертвах Холокоста. Звонарь, колокольный мастер Александр Жихарев о своей профессии. Рубрика «Мои любимые пластинки» с режиссером Эльдаром Рязановым. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Россию прибыл президент Украины Виктор Янукович для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Как только что заявил после переговоров Виктор Янукович, президенты договорились, что Москва и Киев будут идти по пути дальнейшего сближения экономик, создавать условия для синхронизации и модернизации экономик. При этом Янукович признал, что в повестке дня российско-украинских отношений есть пока еще нерешенные вопросы, цитирует украинского президента российские агентства. Накануне московских переговоров президент Украины, как сообщает корреспондент Радио Свободы, впервые публично заявил о невозможности передачи «Газпрому» национальной газотранспортной системы, тем поставив под сомнение планы Кремля по созданию совместного предприятия. Вот как отзывается о нынешних отношениях Януковича с российским руководством директор Украинского института проблем управления имени Горшенина Владимир Фисенко.
Есть феномен неоправдавшихся завышенных ожиданий Януковича. Возможно, кое-кто в Москве рассчитывал, что после прихода Януковича к власти Украина не только отвернется от НАТО, но и вообще от Запада, будет активно участвовать в интеграционных проектах Москвы. Оказалось, что нет. Оказалось, что Янукович, как все время и Кучма, пытается проводить многовекторную, сбалансированную внешнюю политику между Западом и Россией. И вот это, возможно, и вызывает некоторое раздражение. Но я бы пока не говорил о недовольстве. Скорее, есть некоторое разочарование, что нет продвижения именно в сторону активной интеграции. Но, на мой взгляд, это закономерно, потому что все-таки далеко не везде и не во всем совпадают внешние, в том числе внешние экономические интересы Украины и России.
А вот что думает российский политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин о том, изменилось ли в Москве отношение к Виктору Януковичу.
Я думаю, отношение к нему не изменилось. Я думаю, все-таки в Кремле прекрасно понимали, что Янукович не будет проводить на Украине в качестве президента Украины все интересы Кремля. По тем позициям, где скорее противоречия были вызваны политическими предпочтениями прошлого президента Ющенко, безусловно, все бои будут сняты. И Харьковское соглашение показало это. Но по тем позициям, по которым есть объективные противоречия между Украиной и Россией в экономической области, никто и не ждал такой однозначной сдачи позиции со стороны Януковича, который представляет не только народ Украины, он еще представляет, между прочим, бизнес-сообщество Украины. И, кстати, в значительно большей степени, чем это представлял Ющенко. Тут надо достигать определенного компромисса. И компромиссы будут достигаться в ходе достаточно длительных, достаточно жестких, но я думаю, тем не менее, в итоге продуктивных переговоров. Но здесь надо по каким-то вопросам идти на компромисс в украинской стороне, по какой-то российской стороне, и в рамках вот такого общего компромисса находить решение. Такое стремление и желание явно совершенно есть. Мы даже можем видеть, сколько раз в год встречаются российские и украинские президенты.
Визит в Россию украинского президента Виктора Януковича комментировал российский политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Государственная Дума России сегодня признала, что расстрел польских офицеров под Катынью был совершен по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. Эксперты полагают, что принятие специального заявления по Катыни – это жест вежливости перед официальным визитом в Польшу российского президента Дмитрия Медведева. Между тем, 23% россиян, по данным Левада-центра, относятся к Сталину положительно, во многом благодаря тому, что нынешняя российская власть в последнее время не раз называла его великим государственным деятелем и превозносила его достижения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Российская Государственная Дума признает, что расстрел польских офицеров под Катынью был совершен по прямому указанию Сталина и других советских руководителей, говорит председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
И президент России, и председатель правительства России сделали вывод о том, что вина руководства Советского Союза за Катынскую трагедию, за расстрелы тысяч польских и советских граждан в смоленских лесах должна быть признана современной Россией.
Против принятия заявления по Катыни активно выступали коммунисты. Вот как объяснил позицию КПРФ депутат Государственной Думы Виктор Илюхин.
Сегодня две организации, Польский институт национальной памяти, комитет Катынь, вынашивают планы предъявления России иска в размере 100 миллиардов долларов за уничтожение, как они говорят, цвета нации.
Сопредседатель польско-российской группы по сложным вопросам, бывший министр иностранных дел Польши Адам Ротфельд, говорит о том, как по-разному относятся к своей истории в России и Польше.
Я вам теперь скажу так, что когда я был министром иностранных дел, мне сказали, что в России поднят вопрос антикатыни. Задача, что раз поляки поднимают вопрос расстрела офицеров в Катыни, надо найти антикатынь, что поляки тоже вели себя нечестно. И тогда историки, как вообще ученые во многих странах, которые высоко держат знамя национальной гордости, немедленно нашли именно, что вот поляки уничтожили наших красноармейцев. И ко мне тогда пришли, какое должно быть наше отношение к этому. Я сказал, что отношение должно быть очень честное. Может быть, так и было. Надо вопрос расследовать, пригласить россиян, открыть архивы и опубликовать документы. Все архивы были открыты. Группа россиян-архивистов приехала в Польшу, получила доступ ко всем документам. И мое предложение было таково, чтобы эти документы опубликовать. Они были опубликованы в 2004 году, были опубликованы на польском и на русском языке. Их в России не распространяют. Я спросил, а почему не распространяют? А мне сказали, что время еще не созрело. До сих пор эта книга не находится в магазинах. Почему я об этом говорю? Потому что это не только вопрос, знают ли историки правду или ее не знают, но вопрос, как она воспринимается обществом.
Согласно исследованиям Левада-центра, проведенным в этом году, 23% россиян испытывают уважение к Сталину, 7% – симпатию, а еще 2% – восхищение. Историк, основатель РГГУ Юрий Афанасьев считает, что у российской власти крайне противоречивые отношения к Сталину. С одной стороны, принимаются документы, осуждающие Катынь, с другой – его называют великим государственным деятелем, который выиграл Великую Отечественную войну.
А вот такое вот словесное осуждение того, что было в прошлом, делается для того, чтобы уйти от этой нашей сегодняшней реальности, которая заключается в том, что сталинизм продолжается.
Говорил историк, основатель РГГУ Юрий Афанасьев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Германии ужесточены меры безопасности. Вокзалы, аэропорты, правительственные здания и другие важные объекты, в частности места скопления людей, усиленно охраняют вооруженные полицейские. 17 ноября министр внутренних дел Германии Томас де Мизьер впервые за последние годы предупредил граждан страны об угрозе терактов исламистов и впервые назвал возможное время террористического нападения – конец ноября. О реакции в немецком обществе на эту ситуацию рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Де Мизьер заявил, что в план мероприятий противодействия входят как видимые гражданам меры, так и менее заметные для общества действия. Этой информацией министр был намерен ограничиться. Из видимых мер, помимо присутствия полиции в общественных местах, введены пока выборочные проверки документов на неохраняемых границах между странами Шенгенской зоны. Министр заявил: «Наши действия имеют целью как предупреждение терактов, так и устрашение террористов. Мы продемонстрируем силу и не позволим себя запугать. Все понимают, что в правительстве знают больше, чем говорят. Это не устраивает прессу, и, опираясь на свои источники, журнал «Шпигель» уточнил, например, что у террористов был и, возможно, не отменен план захвата Рейхстага с убийством многих людей. В прессе муссируются различные варианты действий, Как сообщается, двух независимых групп террористов. В разных изданиях сообщалось, что некоторые террористы находились на территории Германии еще до заявления министра внутренних дел, а остальные должны были пересечь границу Германии 22 ноября. Сообщалось также, что среди террористов есть и граждане Германии. Многие комментаторы считают весьма вероятным местом теракта один из крупных предрождественских базаров, а их в стране по традиции множество. Полицейских на охрану всех таких точек недостаточно. К тому же подготовка полицейских к действиям в ситуации теракта у многих граждан вызывает сомнения. При этом привлечение помощи со стороны Бундесвера отвергается как большинством политиков, так и руководством полиции. Население откликнулось на призыв к бдительности. Но вследствие отсутствия опыта жизни под угрозой, пока часто происходит то, чего и хотят, видимо, террористы, а именно останавливаются и эвакуируются поезда, в которых не могут найти хозяина сумки или чемодана. По такой причине был на многие часы эвакуирован вокзал в Дюссельдорфе и отменено большое количество поездов. А забытый чемодан, как позже выяснилось, принадлежал местному бомжу, и в нем оказалась сковородка и другой скарб. Министр внутренних дел Томас де Мизьер с неодобрением отозвался о публикациях конкретизирующих угрозы. Я хочу на будущее призвать всех, в том числе и тех, кто считается экспертами по терроризму, не распространять спекулятивные предположения. Спекуляции на этой теме сами обладают психологическим воздействием, и они способствуют распространению страха. Мы же хотим выразить озабоченность, но не хотим, как я уже говорил, впадать в истерию, а еще важнее то, что мы не хотим застывать в страхе. Поэтому спекуляции о возможных целях атак террористов, о подробностях их возможных планов, ничему хорошему не служат. Но и само правительство делает ошибки. Уже в первый день после объявления о новой реальной опасности произошел инцидент с обнаруженной в Намибии якобы готовой к отправке в Мюнхен бомбе, оказавшейся муляжом. Многие спрашивают себя, неправильнее ли было сообщить об этой псевдобомбе гражданам Германии уже после того, как выяснилось, что это учебный муляж. Немцы дискутируют в эти дни о том, как жить в условиях угрозы, как противостоять ей. Тут на помощь может быть призван опыт друзей и союзников. Говорит родившаяся в Германии и ставшая 10 лет назад по своей воле израильтянкой специалист по медиатехнологиям и международным отношениям Мелоди Сухаревич. Сегодня очень важно для населения Германии, для всего общества знать, как следует себя вести, если что-то произойдет, но еще важнее знать, как следует себя вести гражданам, чтобы уменьшить вероятность теракта. Опыт Израиля учит тому, что многое зависит от каждого гражданина. Всем нужно быть во внимании, на улицах, например, надо, не стесняясь, немедленно обращаться к полицейским, если обнаруживаешь какой-нибудь подозрительный предмет, или если находишь чье-либо поведение странным. И я уверен, что такой тип превентивного поведения всех и каждого, плюс гражданское мужество, в эти тяжелые времена для Германии, которые, скорее всего, неизбежны, можно многое предотвратить, и поэтому информирование граждан мне представляется самым важным. Как мы видим, Мелоди Сухаревич за большую открытость информации для граждан. Но министр внутренних дел Томас де Мизьер не дает сбить себя с позиции, и на вопрос, что должны и что не должны знать в такой ситуации граждане, Томас де Мизьер сказал. Это хороший вопрос. Трудный вопрос, и на него нет готового ответа. Я полагаю, что население имеет право быть проинформированным, но оно имеет также право не стать объектом запугивания. Поэтому ответственные политики, к которым я себя также отношу, не имеют права инструментализировать подобные темы. К тому же мы должны беспокоиться о том, чтобы не затруднить работу наших спецслужб. Именно поэтому моей целью все эти дни было посредством вызывающей доверие информации добиваться у населения доверия к нашим действиям, создавая при этом впечатление, что положение серьезно, но и впечатление, что службы безопасности делают все необходимое. Мы хотим сохранять нашу культуру жизни, и в нее входит определенное доверие политикам и ответственным за безопасность, и это делает легитимным, что населению сообщается не все, что правительству известно. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и почти 30 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. Документ поддержали депутаты «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Коммунисты голосовали против. В деле нападения на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, который был жестоко избит 6 ноября в Москве, появились новые версии, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Подробности он не привел. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что российские компании, работающие в Европе, нередко сталкиваются с проблемами, имеющими политическую подоплеку. Выступая сегодня в Германии на экономическом форуме, организованном газете «Süddeutsche Zeitung», Путин заявил, что перед российским бизнесом в странах ЕС часто необоснованно, цитата, «захлопываются двери». Президент Украины Виктор Янукович посетил сегодня с визитом в Россию и провел переговоры с президентом страны Дмитрием Медведевым. В Исламабаде арестованы два экстремиста с взрывчаткой, которые, как сообщается, готовились совершить нападение. А в Рио-де-Жанейро продолжаются ожесточенные столкновения между силами безопасности и уличными преступными группировками, связанными с наркомафией. На шахте в Новой Зеландии, где неделю назад погибли 29 шахтеров, сегодня произошел новый, уже третий взрыв. Никто не пострадал, работы на шахте приостановлены. В Москве суд приговорил к 3 годам заключения бывшего следователя Григория Домовца по обвинению в пособничестве коррупции. В Кемеровской области суд признал 2 сотрудников шахты Ульяновская виновными в аварии, которая произошла в 2007 году. Индия призвала Пакистан строго наказать причастных к террористическому нападению на город Мумбай, случившемуся ровно 2 года назад. В Лондоне избит и ограблен Берни Эклстоун, глава холдинга «Формула-1», организующего всемирно известные автогонки. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей у вас в программе.
Добрый день, Валентин. Мы помимо, естественно, Саакашвили, темы недели, и помимо торговых войн, поговорим сегодня о Кубе. Дело в том, что Фидель Кастро на прошлой неделе вдруг неожиданно дал интервью журналистам, в котором сказал, цитирую, следующее: «Мы ведем бой с пороками нашего общества против нецелевого использования ресурсов, против воровства. Среди множества допущенных нами ошибок самое большое было бы считать, что мы знаем, что представляет собой социализм и как можно его построить». А дальше он даже еще сказал, что модель кубинского социализма не только непригодна для экспорта в другие страны, но и непригодна для самой Кубы. И многие сочли, что вот Фидель Кастро наконец сказал нечто очевидное, и, вернее, признал нечто очевидное. Но потом выяснилось, что эта речь была написана вообще 5 лет назад до его болезни, и почему он произносит ее сейчас, это уже вызывает дополнительные вопросы. Да, а второе, что сделал Фидель Кастро, он после того, как пошли такие слухи, он немедленно опроверг все и сказал, что его просто неправильно поняли. Так вот, теперь остается вопрос, почему же все-таки он сделал такое заявление. Вероятнее всего, режим действительно пойдет на какие-то изменения, полагают наблюдатели, но какие изменения это будут? И в последние вот буквально несколько дней выясняется такая любопытная картина, что на самом деле изменения, которых ожидали, собственно, от Рауля, когда он пришел к власти, и все еще ожидают, никаких существенных изменений не последует, несмотря на то, что Рауль заявил, что будет облегчен режим частного предпринимательства. Однако это заявление, как полагают наблюдатели, было связано с тем, что режим действительно трещит, денег нет, нищета полнейшая и абсолютно чудовищно раздутая бюрократия. И режим решил, что в первые 3 месяца следующего года он уволит 500 000 бюрократов, а в течение последующих 4 лет еще 500 000. То есть это 1 000 000 человек окажется на улице.
Учитывая, что на Кубе найти просто так работу невозможно в связи с тем, что там нет частного предпринимательства практически.
Ну вот, и эти люди окажутся на улице, и что они могут делать? Оказывается, в соответствии с реформами, которых так долго ожидали, которые считали реформами как бы прогрессивными, так вот, в соответствии с этими реформами, лучшее, что они могут сделать, это начать начать чистить ботинки или открыть какую-то забегаловку или парикмахерскую. Забегаловок и так много, парикмахерских тоже, а с ботинками на Кубе все хорошо, и они...
Их нет.
Их нет. Те, которые есть, уже блестят, уже больше не нужно этих людей. Так что вот такого рода реформы готовит этот режим, но о чем мы сегодня очень подробно рассказываем.
Интересно. Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была Ирина Лагунина, автор и ведущая радиожурнала «Время и мир». Продолжаем программу «Время свободы». В подмосковных Белых Столбах, где расположен Госфильмофонд России, прошел 8-й внеочередной съезд кинематографистов страны. Целью главной этого съезда было принятие нового устава организации, возглавляемой Никитой Михалковым, рассказывает Лиля Пальвелева.
Организаторы постарались сделать так, чтобы утихомирить страсти с некоторых пор бушующие в кинематографическом сообществе. В частности, для съезда выбрали Белые Столбы, а не Москву, что не очень удобно, признает известный киновед, делегат съезда Кирилл Разлогов.
У меня весь день был разбит, потому что я прямо из аэропорта поехал. У меня были еще дела среди дня в Академии наук. И я, поскольку полагал, что он будет в Москве, запланировал так, что я в обеденный перерыв уеду в Академию, потом вернусь. Но в результате я поехал в Белые Столбы. Ну, у того, что это проходит в Белых Столбах, есть два момента. Первый момент официальный, как говорил Никита Сергеевич на собрании московских кинематографистов, то, что Госфильмофонд обладает необходимыми средствами для того, чтобы организовать этот съезд, принять людей, привести их и так далее. Вторая сторона – это то, что это был съезд, целиком посвященный проблемам устава, поэтому, видимо, организаторы не хотели, чтобы он превратился в традиционный для кинематографистов обмен мнениями по общим вопросам.
То есть, чтобы многие просто поленились и не доехали?
Нет, доехали все делегаты. А вот не делегатов съезда было, естественно, меньше, чем было бы их в Москве, куда могли бы прийти все члены Союза.
Как бы то ни было, один из делегатов, режиссер Вадим Абдрашитов, заявил: «У меня ощущение, что мы подпольщики, правительство в изгнании». Он предложил вообще не принимать сейчас устав, переработать его и вернуться к этому вопросу через год. К досаде Абдрашитова предложение отклонили. И вот вопрос Кириллу Разлогову. Чем он это мотивировал, такое предложение?
Тем, что в современных условиях непонятно, каким должен быть союз кинематографистов, нужно еще осмотреться, посмотреть, нельзя ли превратить союз в союз гильдий. Самая, на мой взгляд, разумная позиция, поль скоро я директор института, который 2 года существовал без устава, было принять устав чем скорее, тем лучше. Хотя наш устав института не принимали не потому, что мы за него не проголосовали, а потому что между собой не могли договориться Минфин и Минкультуры. Мы не могли не оформить ни одного документа, не получить лицензию на аспирантуру. Когда нам дали, наконец, устав, невзирая на то, что он был далеко не совершенен, раздался вдох облегчения. Поэтому моя позиция была, что устав надо принимать, тем более, что не обсуждались ни кандидатуры, ни выборы, ничего такого. Это все впереди, эти битвы.
Делегаты съезда проголосовали за то, что председатель будет избираться сроком на 4 года, а занимать этот пост он сможет не более 2 раз подряд. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» режиссер Эльдар Рязанов.
Мне подарили здесь, в Тбилиси, диск, где грузинские барды поют песни Высоцкого. Я вообще не люблю, когда песни Высоцкого поют другие, но эта пластинка потрясающая.
Много-много-много-много раз.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Ребята...
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В крупнейшем бразильском городе Рио-де-Жанейро продолжаются ожесточенные столкновения между силами безопасности и уличными преступными группировками, связанными с наркомафией. Число погибших за последние несколько дней достигло 39. Власти заявили о восстановлении контроля над районом Вилья-Крузейро, но в ряде кварталов бои не стихают. Сегодня нападению подвергся один из полицейских участков. Министерство обороны Бразилии перебросило в Рио-де-Жанейро дополнительно 800 военнослужащих. События в Рио-де-Жанейро комментирует специалист по странам Латинской Америки, обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. С ним беседовал Андрей Шароградский.
В Рио-де-Жанейро около 20 крупных таких конгломераций, трущоб, которые носят разные имена, и вообще город выглядит очень сложно, если посмотреть на него, допустим, с самолета или с вертолета. Это разбросанные по скалам различные поселки, сросшиеся в один большой город, и плюс, конечно, вот известный всем по, наверное, каким-то туристическим фотографиям городской центр. Рельеф местности очень сложный, и поэтому, наверное, столько дней и не впервые армии и полиции Бразилии не удается взять под контроль вот эти огромные трущобные кварталы, потому что это даже не дома с улицами, вот в привычном для, возможно, россиянина, европейца понимании, это лабиринт каких-то ходов, это выглядит как муравейник, как пчелиные соты, и никто никогда не знал, никакая официальная власть, никакая полиция, не то, что происходит именно в фавелах, а хотя бы как выглядит тот или иной район точно, потому что конфигурации все время вот этих строений, улиц и каких-то территорий, по-другому не назовешь, они все время меняются. В Рио 6 миллионов человек населения. Вроде бы не так много, но сконцентрированы они на очень большой площади, и каждый третий житель города живет в этих самых фавелах, то есть 2 миллиона человек. Из них, я думаю, ну, по меньшей мере 1 миллион так или иначе имеет отношение к организованной преступности. И вот сейчас, наверное, противостоит полиции, федеральным силам и армии Бразилии, которая введена в город, судя по последним сообщениям.
Ну, а можно понять, почему именно сейчас эта операция проводится?
В принципе, началось это примерно год назад, и были, знаете, такие всплески и затишье насилия в Рио-де-Жанейро. Последние годы там вроде бы было все тихо, и Рио-де-Жанейро, который в свое время стоял на первом и потом на третьем месте в рейтинге городов мира, где самый высокий процент, например, уличных убийств на душу населения, ну, наверное, это все-таки положительная динамика. Он сейчас сместился на 8, 9, 10 места. Вообще, где-то в конце прошлого года, по сообщениям бразильских средств массовой информации, с одной стороны, правительство президента, уже уходящего Игнасио Лула да Сильвы, объявило, так же, как, например, в Мексике, открытую войну наркоторговцам. С другой стороны, в Рио-де-Жанейро, как мы знаем, в 2014 году состоится чемпионат мира по футболу, а в 2016 году летние Олимпийские игры, и власти собираются, как они говорят откровенно, зачистить город от преступников для того, чтобы обеспечить нормальное проведение этих мероприятий, нормальное функционирование всей городской инфраструктуры и безопасность жителей и туристов. И третий факт – это то, что раздел сфер влияния между основными городскими уличными бандами или наркомафией, можно называть их по-разному, изменился. Две крупные группировки договорились друг с другом о союзе и начали кровавую вот эту войну за передел, причем она не только в Рио идет, а по всей Бразилии то же самое происходит в втором крупнейшем городе страны, в Сан-Паулу. И вот, например, в сентябре 2009 года дошло до боев с применением авиации, причем вот эти уличные группировки умудрились даже сбить посреди города один боевой вертолет. В прямом эфире буквально бразильских телеканалов показывали, как из него выпрыгивают некоторые летчики, которые пытаются спастись, а некоторые прям сгорели заживо, погибли. Выглядело это все абсолютно как в боевике, очень драматично. И вот сейчас, сегодня утром, во-первых, бандиты перешли в контрнаступление, они атаковали еще один полицейский участок. Второе, они пытаются все время устрашать население, атакуют какие-то городские объекты, такие как школы, больницы, детские сады, и самое главное, поджигают рейсовые автобусы. Автобусы – это основной вид общественного транспорта в Рио-де-Жанейро. 79 автобусов сгорело. Сегодня сгорело 3. Их забрасывают вот бутылками с коктейлем Молотова. Власти Рио обратились за помощью к, уже открыто к армии и к, даже к военно-морскому флоту Бразилии. Сейчас на какие-то пляжи в Рио, где находятся фавелы, где они спускаются с гор к Атлантическому океану, высаживаются морские пехотинцы. В город вошло несколько танков, которые помогают разрушать вот эти баррикады в этих фавелах и прорываться. И в операции задействованы боевые вертолеты. И вот 800 человек уже из армии, а не из федеральной полиции или из городской.
Ситуацию в Рио-де-Жанейро комментировал специалист по странам Латинской Америки, обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление о катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что российские компании, работающие в Европе, нередко сталкиваются с проблемами, имеющими политическую подоплеку. Президент Украины Виктор Янукович прибыл с визитом в Россию для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. В деле о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, который был жестоко избит 6 ноября в Москве, появились новые версии, сообщил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Подробностей он не привел.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». И перейдем к новостям культуры. Как мы уже сообщали, с 3 по 9 декабря в разных кинозалах Нью-Йорка в 10 раз пройдет неделя российского кино. В официальном списке участников 12 картин. На самом деле их будет больше. Только что афиша пополнилась документальной лентой Эдуарда Тополя, посвященной знаменитому джазовому трубачу Валерию Пономареву. И, по словам президента компании «Клото» Владимира Синельникова, фильм «Россия-88» все же будет представлен на фестивале. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Кинообщественность была обеспокоена сообщениями о том, что фильм «Россия-88» был запрещен к показу на фестивале в Нью-Йорке. В недавней корреспонденции из Америки один из организаторов кинокритика Олег Сулькин сослался на свой разговор с Владимиром Синельниковым. Ему позвонили из российского Белого дома и сказали, что если фильм будет включен в программу, то Министерство культуры заберет свой грант и откажется от поддержки недели кино. Конец цитаты. А вот что сказал мне сам Владимир Синельников.
Мы хотели в прошлом году ее показать вместе с нашими американскими партнерами, но у нее появился прокатчик испанский, у которого были права, и нам ее не дали. А в этом году дали, причем дали за деньги. И мы месяца два назад направили в Министерство культуры список фильмов, где была «Россия-88». И не получили ответа. Не только по этой картине, а вообще не получили ответа. Но конкретный совершенно человек, который возглавляет подразделение, отвечающее за кинонедели и кинофестивали, госпожа Строчкова, высказалась против. Не считаться с этим мы не могли. Я написал ей письмо, спросил: «Вы сняли картину? Почему?» И точно так же, как они не ответили на тот ответ, точно так же госпожа Строчкова не ответила и сейчас. И надо отдать должное министру культуры Александру Алексеевичу Авдееву, который, вопреки поведению своего трюма, однозначно сказал, что неделя будет. Но картина будет показана, потому что мы же не знали, что она откажет. И испанцы картину прислали в Нью-Йорк. Ну, не мы, так они ее покажут в эти дни. А если госпожа Строчкова ответит мне вот до 3 числа, что она горячо за картину, значит, она под нашей шапкой пойдет. Так что не все меняется быстро. И многие мои картины лежали на полках о Чернобыле 25 лет назад, и о Сахарове, и о Любимове, который до сих пор не показало телевидение. Но что-то меняется. И мне, например, язык не поворачивается сказать «Министерство культуры», потому что оно состоит, вот скажем, из министра, совершившего поступок, и Строчковой. Ответственность должна быть персональная.
Виза и билет в Нью-Йорк у Павла Бардина, как и у других членов съемочных групп, уже есть. Американскими и российскими экспертами отобраны фильмы самых разных достоинств и жанров. От блокбастера «Утомленные солнцем 2» до лауреата призов международных фестивалей картины «Как я провел этим летом» и до ленты «Человек у окна», которая должна понравиться зрителям. Она была поставлена специально на Юрия Стоянова, и знаменитый комик замечательно сыграл в ней лирико-драматическую роль актера-неудачника.
А что говорить об этой профессии? Вы знаете, я недавно посмотрел по Discovery совершенно потрясающий сюжет, как тонет огромный круизный лайнер, корабль дает чудовищный крен, лежит на боку, и вот на втором боку, уже на корпусе, сидят женщины, дети, корабль покидает вся команда, это все документально снято, и потом реставрация событий, естественно. И только два человека, гитарист и трепач, который должен вести все вечера, массовик-затейник, два артиста невысокого полета, которые зарабатывают свой хлеб на этом лайнере, по рации связываются со всеми охранными службами и корабль спасают вместе со всеми людьми. Это так, к слову, про то, что могут артисты. Вот, значит, про картину там все понятно, кажется, это очень добрый фильм. Еще это фильм о людях, про которых не очень модно и не очень принято говорить в сегодняшней России. Там нет успешного, богатого, здорового и безразличного ко всему героя.
Продолжаем программу «Время свободы». Пражский институт тоталитарных режимов опубликовал архивные данные о том, как Государственная служба безопасности социалистической Чехословакии следила за подпольными семинарами, которые проводили здесь ученые с мировым именем. Среди них был и прославленный французский философ Жак Деррида. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
После событий 1968 года в Чехословацкой службе безопасности было организовано так называемое управление по слежению. В документах, которые удалось собрать этому управлению с конца 70-х годов, фигурируют имена не только чехословацких диссидентов, но и сотрудников посольств, западных журналистов и ученых. Часть архива посвящена организации подпольных семинаров, которые проводили как репрессированные чехословацкие лекторы, так и их иностранные коллеги. Я беседую с Барбарой Дей, которая сегодня возглавляет Пражское общество международного сотрудничества. А 25 лет назад она работала в Лондоне и организовывала визиты западных ученых в Чехословакию, о чем впоследствии написала книгу «Бархатные философы». Когда ситуация более-менее стабилизировалась, возникла проблема образования детей тех, кого преследовал режим. Многим из них не разрешили даже сдать школьные выпускные экзамены, и они были вынуждены заниматься ручным трудом. При этом информация передавалась очень быстро, и было решено организовать семинары для таких детей. Идея пригласить западных ученых в Чехословакию возникла на таком семинаре во время лекции чехословацкого философа Юлиуса Томина, бывшего марксиста, которому запретили преподавать. Он начал говорить о том, что его возможности ограничены, и что действительно необходимо, так это пригласить преподавателей из-за границы, которые продолжают традицию философского образования. Вместе со своими студентами он написал письмо, посланное в 4 университета, 2 в Германию и по одному в Гарвардский и Оксфордский университеты. Университет в Оксфорде стал единственным, кто откликнулся на этот призыв, но не исключено, что другие его просто не получили. Сотрудники университета расценили это письмо как просьбу о помощи коллег, живущих за железным занавесом, и ответ был однозначным. Конечно, мы организуем такие семинары. Первой в Чехословакию приехала профессор Оксфордского университета Кэтлин Вилкес, которая впоследствии стала одним из инициаторов создания образовательного фонда имени Яна Гуса, который помогал чехословацким диссидентам. Вилкес стала привозить литературу из-за рубежа, а из страны вывозить самиздат. Когда чехословацкие власти отказали ей в визе, она сменила фамилию, чтобы получить возможность вернуться в страну снова. Вслед за ней приехал Торлф Рафт, норвежский профессор экономики, которому так и не удалось выступить с лекцией. На пятый день его пребывания в Праге сотрудники службы безопасности силой посадили его в поезд до Берлина. Единственный человек, у которого беспрепятственно получилось выступить на подпольном семинаре, был французский философ Жак Деррида, рассказывает Барбара Дей. Ему подложили в багаж наркотики. Наверное, это произошло в гостинице. На таможне в аэропорту его попросили пройти в отдельную комнату, где полицейские с собаками обыскали его багаж и нашли 4 пакета с коричневым веществом. Жака Деррида отвезли в полицию и продержали до следующего дня, не давая спать. Его допрашивали о его жизни, его связях с Чехословакией, его визите на могилу писателя Франца Кафки. В итоге было выдвинуто обвинение, производство и перевозка наркотиков, а затем последовала депортация. Еще одним ученым, которому удалось в 1980 году приехать в Чехословакию, был профессор Оксфордского университета Энтони Кенни. Его выступление продлилось несколько десятков минут. После этого в квартиру, принадлежащую чехословацкому философу Юлиусу Томину и его жене, ворвалась полиция, которая стала допрашивать всех собравшихся. Кенни был арестован и депортирован на родину. В середине 80-х в Праге выступал и британский философ Роджер Скратон, и историк Тони Джад. Но, по словам Барбары Дей, каждый раз собрания прекращали сотрудники службы безопасности. Внутренняя разведка постоянно осуществляла рейды на эти семинары. В то время, когда приезжали иностранные лекторы, полиция позволяла им говорить недолго, а потом врывалась в квартиру, где проходила лекция, и всех забирала в отделение. Власти добивались того, чтобы ученые больше никогда не могли попросить о выдаче визы. Повторный приезд был просто невозможен. Институт тоталитарных режимов Чехии постепенно публикует дела, заведенные на всех ученых, побывавших в Чехословакии. В архивных документах по минутам расписан каждый их шаг. В какой гостинице они останавливались, с кем и когда встречались, в каком кафе сидели за чашкой кофе, а также какие публикации передавали своим чехословацким коллегам. Все эти подробности насчитывают 1000 страниц архивов. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александра Вагнер завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о визите Владимира Путина в Германию и его призывах к созданию общего экономического пространства России и ЕС. Вас ждет прямое включение из Берлина. Мы также поговорим о признании Госдумы роли Сталина в расстреле польских офицеров в Катыни и об антикоррупционном расследовании деятельности Росатома. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Монополия на мирный атом. Корпорацию Росатом проверили на коррупционность.
Комментарии экспертов.
Будет ли Россия контролировать газопроводы Украины?
В блогах Свободы.
Уходящая неделя выглядела так. Фотолетопись Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
День Директор школы 2010. Менеджер, чиновник или педагог. Как спасти школу от уничтожения, реорганизации, рутины, денежных взысканий? В классном часе свободы рассказывают директора из Ижевска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Уварова. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире воскресенье 28 ноября в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.